говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сергей Гуреев, директор Российской экономической школы, член экспертного совета антикризисной комиссии, вице-премьера Игорь Шувалова, сегодня со мной в студии. О кризисе Сергей обычно говорит без катастрофизма, но старается называть вещи своими именами. Все правильно? Я так как-то по интервью судя.
Да, наверное, правильно.
Да, добрый вечер. И сегодня мы с Сергеем поговорим о том, чего россиянам ждать от второй волны кризиса, какие приметы кризиса дают основания для оптимистических прогнозов, какие для пессимистических. Ну и, наконец, проанализируем все то, что вчера Дмитрий Медведев сказал согражданам в интервью телеканалу НТВ, потому что говорили они в основном о жилищном вопросе. И он, может быть, для некоторых распадается на несколько частей, а уж про ипотеку много цифр было произнесено, и хочется, чтобы Сергей их или подтвердил, или разъяснил, но, во всяком случае, внес ясность, потому что не до конца там было все понятно. Так что вот мы начнем с этого, а вы можете присоединяться к нашему разговору, естественно, задавать Сергею вопросы про то, что вас интересует. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743-2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Значит, вот эта беседа третья по счету, Сергей, да? В предыдущих президент Медведев хмурил брови по нескольким вопросам. Сначала по поводу губернаторов, и некоторых сняли на следующий день, потом по поводу бизнесменов, и он призывал их моральный долг выполнить и не бросать предприятия рабочих. Ну, таких никаких последствий не последовало. А вчера, по сути дела, как я это поняла, он приказал дать 40 тысяч квартир малоимущим и раскочегарить, буквально цитирую слово, ипотеку для всех остальных. Означает ли, по-вашему, что за этими словами последуют какие-то конкретные действия? Что это означает?
Ну, в некоторых вещах я разбираюсь, в некоторых нет. Что касается ипотеки, это действительно конкретные действия. Те цифры, которые президент Медведев называл, а именно те десятки миллиардов рублей, которые получат либо в капитал, либо в виде кредитов агентства по ипотечному жилищному кредитованию, они пойдут на несколько вещей.
Вы к нему имеете непосредственно отношение.
Я имею отношение как член наблюдательного совета этого агентства, поэтому действительно говорю не понаслышке. Эти деньги пойдут на несколько вещей. Во-первых, на то, что рынок ипотеки будет продолжать функционировать. Дмитрий Анатольевич говорил много о том, что ставки на уровне 20% это слишком дорого, и вот более низкие ставки будут так или иначе поддерживаться за счет агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Кроме того, агентство будет помогать реструктурировать кредиты тем, кто оказался в этом году в тяжелой жизненной ситуации. Что это значит? Если человек потерял работу или у него произошло резкое снижение дохода по каким-то причинам в 2009 году, может прийти в агентство, даже организована специальная дочерняя компания агентства, называется агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов, с просьбой практически отменить платежи в 2009 году. Они не отменяются полностью, там остается небольшой платеж, 500 рублей в месяц. Вот. Но все платежи 2009 года распределяются на будущие периоды. Это происходит не бесплатно, по этим платежам придется платить проценты. Но, тем не менее, это существенное облегчение бремени для тех людей, которые пострадали вследствие кризиса. И такая работа уже ведется, такие кредиты уже начали реструктурироваться. И вот то еще, о чем говорил президент Медведев, о том, чтобы сделать это как можно проще и доступнее, это происходит действительно каждый день. Агентство думает о том, как меньше собирать документов.
Татьяна Миткова назвала цифру 16. Президент сказал, что этих бумаг поменьше. Сколько на самом деле?
Ну, на самом деле 16 это всего, это максимум того, что нужно принести. Из них, на самом деле, надо принести 7. И вот на прошлой неделе на заседании наблюдательного совета мы приняли решение, что нескольких, что два самых болезненных из этих 7 документов агентство будет собирать само. не будет требовать его у гражданина. Дело в том, что некоторые из этих бумаг нужно требовать у органов регистрации имущества, то есть нужно будет идти, стоять в очереди и так далее. Вместо этого мы приняли решение, что эти бумаги агентство будет запрашивать в этих органах само. Mm-hmm. Вот, что, мне кажется, разумно, очевидно и необходимо сделать. А те бумаги, которые надо принести, это совершенно очевидные бумаги, без которых никакая реструктуризация невозможна.
Но это означает, что те, кто вот сейчас вдруг, хотя я очень сомневаюсь в том, что в нынешней ситуации кто-нибудь вообще пойдет за ипотечным кредитом, хотя, может быть, такие найдутся, не знаю, правда, как их должны убедить, для них будут какие-то тоже возможные там льготы, и вот так же, как и тем, кто в этом году имеет эти проблемы, для них тоже вот эта вот кризисная возможность будет учтена.
Я думаю, что в этом году действительно будут ставки ниже 20% в рублях. И в первую очередь благодаря тому, что государство...
Ниже это сколько? 15-18 или все-таки 8, как
Медведев говорит?
Нет, 8
не будет. 8 в этом году не будет ни при каких условиях. Я думаю, что и 12 не будет. Я думаю, что ставка 15 – это очень хорошая ставка, к сожалению, по кризисным временам. Вот. Другое дело, что в ипотечном кредитовании, как известно, есть такой феномен рефинансирования. Если вы возьмете сейчас под 15, потом ставки пойдут вниз, вы сможете рефинансировать. То есть взять еще один кредит, а этот заплатить досрочно. Поэтому особенно бояться этого не стоит, хотя, конечно, это не лучшее время. С другой стороны, если вам нужно купить квартиру, вам негде жить, то в любом случае это хорошая возможность.
А почему же президент называет, вот вы говорите, 15, и сегодня все, кого я читала и в колонках, и в блогах, и экспертов, все хихикают так, мягко говоря, и говорят, ну, в общем, а зачем он называет цифру 8?
Я думаю, что он называет цифру 8, потому что он считает, что это та цифра, которая является разумной. Даже цифра 12, с моей точки зрения, является слишком высокой ставкой. Мы в России практически не видели цифру 8, кроме как по долларам кредит. По валютным кредитам, в том числе по долларам, в том числе и по кредитам в йенах и швейцарских франках, я помню, были такие ставки, 8 в рублях мы не видели, и к этому надо стремиться, я думаю, что в принципе нет ничего невозможного. Если захотеть это сделать, это можно сделать. Пока целенаправленной политики в эту сторону не ведется, и в частности не ведется целенаправленной борьбы с инфляцией. Потому что когда инфляция 13%, ставки по ипотеке 8 не будет.
Сергей Гуреев, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В канун решающего заседания Преображенского суда Москвы вопрос об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой обсуждаем с правозащитником Зоей Световой. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Анна Качкаева, микрофон. Мы продолжаем программу «Время гостей». Сергей Гуреев, ректор Российской экономической школы, эксперт и экономист, который вхож в разные правительственные кабинеты и в комиссии, как я понимаю, и, в общем, консультирует наших чиновников. Мы сегодня с ним обсуждаем, когда Россия войдет во вторую волну кризиса и войдет ли, какие приметы дают основания для оптимистических или пессимистических прогнозов. Ну и вот сейчас дообсуждаем тему вчерашнего эфира президента на НТВ, его очередной беседы. Смотрите, значит, вот опять же обычному обывателю, что вчера ему из этих 20 минут стало понятно. Значит, Медведев, ну или вообще из итоговых программ, Медведев пообещал жилье и активно агитировал за ипотеку. Владимир Путин на минувшей неделе практически выдал миллиарды вагоностроителям. Наверное, вы это тоже видели, как
пообещал.
Он в трошке сидит. Ну, хорошо. Ну, когда премьер обещает, разве
нет? Сегодняшние газеты почему-то сказали, что эти деньги не выдаются пока.
Ага.
Ну, то есть... И с точки зрения сберегательного банка, от имени которого он пообещал выдать эти деньги, на самом деле есть вполне конкретная процедура, и премьер, вообще говоря, не руководит сберегательным банком. Сберегательный банк принадлежит центральному банку, который независим от правительства. Поэтому вполне возможно, что это произойдет, но пока мы не видели никаких письменных бумаг.
Но, тем не менее, значит, вот первые лица страны заявляют то, что они заявляют. Заявляют миллионам, это миллионы слышат, вас, экспертов, они слышат гораздо меньше и не в тех средствах массовой информации, да? А вы все, и в том числе вы, говорите о наступлении времени плохих долгов, о возможном дефолте, хотя вы не велите им пугать некоторых корпораций и банков. Я не говорю о дефолте государства, да? Кто в этой ситуации кого вводит в заблуждение?
Вы знаете, я могу только судить как действительно как эксперт, и, глядя на данные, на числа, могу вам сказать, что действительно непонятно, каким образом государство собирается бороться с проблемой плохих долгов. Если вы откроете антикризисный план правительства, который премьер-министр обнародовал ровно 2 недели назад, там по поводу этой проблемы сказано буквально следующее. В случае наступления проблем в банковской системе мы с ними справимся, потому что мы зарезервировали достаточное количество средств. Никакое количество средств, как мы с этой проблемой будем бороться, никакого размера будет эта проблема, там не сказано. И это пугает больше всего, потому что такая проблема возникнет, об этом говорят и министры, и крупнейшие банкиры. В банках очень много плохих долгов уже сейчас, а кроме того, банки...
Цифра 10% близка к истине?
Она вполне разумна. Дело в том, что ее можно по-разному считать. По российским стандартам бухучета вам нужно считать просроченной задолженностью те платежи, которые не прошли. А по международным стандартам нужно, если кредит просрочен, скажем, уже на 3 месяца, то нужно относительно просроченную задолженность всю сумму долга. И поэтому, если у одного банка, который ведет один вид отчетности, 3%, то вполне возможно, что по другому виду отчетности у него было бы 10%. И об этом и говорят ведущие банкиры, что на самом деле, если считать честно, то мы прошли цифру 10. А это очень много денег. Ведь весь кредитный портфель российских банков составляет примерно 20 триллионов рублей. То есть 10% это 2 триллиона рублей. Это очень много денег. Это гораздо больше, чем выделено на рекапитализацию банковской системы теми или иными способами в антикризисном плане. Поэтому ситуация тревожная, и с ней нужно справляться. И кроме того, надо прекратить генерировать новые плохие долги. Давить на банки, чтобы они выдавали новые кредиты по супервысоким ставкам, потому что по низким они не могут выдавать, потому что сейчас ставки Центрального банка по-прежнему высоки. Вот. И если мы не будем думать об этой проблеме сейчас, то через полгода у нас будут огромные трудности.
То есть правильно ли я вас понимаю, что вот деньги, которые все эти там 7-8 месяцев бросаются как в топку и банкам, и на поддержание рубля, и отечественным производителям машин и вагонов, толку от этого не очень много?
Нет, толку от этого много. Вот, потому что до сих пор у нас существует и банковская система, и по-прежнему безработица находится на высоком, но по-прежнему на контролируемом уровне. А с другой стороны, вот если первую волну кризиса, собственно, нехватку ликвидности, нехватку денег удалось так или иначе сгладить или остановить, то вторая волна действительно возникнет из-за того, что некоторые предприятия не выживут и кредиты банкам не вернут. И что будут делать банки при этом? Пока непонятно. И банки уже сейчас говорят правительству, надо об этом думать. Правительство говорит, все нормально, мы зарезервировали достаточное количество средств. И это экспертов тревожит страшно.
А как вот добиться, если вы говорите, банки говорят, а вот они не слышат, не понимают, боятся, что это значит?
Дело в том, что с этой проблемой очень трудно справиться. Нужно много работать, нужно разбираться с каждым банком. И, скажем, 2 месяца назад, когда мы говорили об этих проблемах на одной инвестиционной конференции, высокопоставленный российский чиновник сказал, с этой проблемой нам очень трудно справиться, потому что у нас высокий уровень коррупции. И действительно, когда вы работаете с проблемой плохих долгов, очень трудно отделить плохие долги от безнадежных, трудно оценить, сколько они стоят. Поэтому это тяжелая, неприятная работа. Но нельзя думать, что ей можно не заниматься, она сама собой исчезнет.
А вот если, можно, хоть как-то ранжировать, кто, по-вашему, может оказаться под дефолтом-то из этих банков и предприятий? Хотя бы, я не знаю, отрасли или масштабы этих корпораций или бизнесов?
Вы знаете, в чем проблема? Если говорить, банк X окажется, не справится со своими проблемами, то это может спровоцировать набег вкладчиков, и даже здоровый банк может упасть под напором такой информационной атаки. Поэтому Я не буду говорить, я не буду называть имен, даже не буду говорить об отраслях. Но вот я вам скажу, что для российских налогоплательщиков произошло очень приятное событие. Вице-премьер Игорь Шувалов, в отличие от того, что чиновники говорили, скажем, еще 2 месяца назад, примерно месяц назад сказал, что мы не будем в автоматическом режиме рефинансировать внешние долги российских корпораций. Это означает, что многие из российских корпораций, набравших большие долги за рубежом, наверное, обанкротятся или будут вынуждены реструктурировать свои долги, но во всяком случае автоматического спасения за счет налогоплательщиков не произойдет. И это правильно, потому что у налогоплательщиков денег осталось, к сожалению, не так много.
Леонид из Подмосковья нам пишет. Разве можно говорить о выходе из кризиса при таком высоком уровне инфляции, высокой учетной ставке Центробанка и дикой коррупции, которая так и не снизилась, несмотря на принятые антикоррупционные меры?
Я абсолютно согласен. Я надеюсь, что ставка процента начнет снижаться, что начнется все-таки борьба с инфляцией. Но инфляция сейчас это действительно не самое главное по сравнению со спадом производства, потерей рабочих мест и вот этими самыми плохими долгами в банковской системе. Конечно, все эти проблемы взаимосвязаны, но вот спад производства и вторая волна кризиса за счет невозврата предприятиями долгов банкам – это самая большая проблема. Что касается коррупции, коррупция на самом деле это то, что ограничивает возможность выйти из кризиса при помощи простых мер стимулирования экономики. Если мы сегодня будем строить дороги, мосты, аэропорты, то, что и так нужно строить в любом случае, к сожалению, в России часть средств, потраченных на эти инвестиции, уйдет в откаты и не будет оказывать стимулирующего эффекта на российскую экономику, а будет оказывать стимулирующее воздействие на другие экономики.
Наушники возьмите, пожалуйста, Сергей. Кирилл, Москва, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, вот реплика сначала, потом вопрос.
Давайте.
По поводу ипотеки. Клиенты сейчас берут ипотеку, я сам риэлтор, 15% годовых. Выгодно сейчас покупать, потому что цены на квартиру упали. Покупают в основном дешевое жилье далеко от Москвы. Надо километров 35-40. Ну, или в Москве очень все-таки мало берут. Вот, и вопрос такой. Вот не лучше было бы давать деньги не компаниям, в нашему ВАЗу и другим крупным компаниям, а давать их на ипотеку под низкий процент и таким образом стимулировать строительную промышленность. И это обеспечило бы новые рабочие места.
Кирилл, я с вами абсолютно согласен. Я считаю, что деньги, которые даются предприятиям, лучше было бы отправить гражданам, в том числе на ипотеку, в том числе на увеличение пособий по безработице, на поддержку переезда. На эти цели деньги отправляются, но в небольших количествах по сравнению с теми суммами, которые обещаны АвтоВАЗу. Но еще могу сказать, что правительство пока считает, что цены снизились на жилье недостаточно и надеется, что строители и риэлторы будут продолжать их снижать дальше, в том числе и в Москве.
Ну хорошо, а вот как сделать так, чтобы все то, о чем вы говорите, говорили и те люди, от которых зависит вот это реальное снижение бремени на обычных людей? Вот ничего страшного, вот то, что Кирилл предлагает, и вы сейчас подтверждаете, не произойдет, если вот так будут деньги перераспределены. Почему этого не происходит?
Я думаю, что многие российские чиновники считают, что АвтоВАЗ – это наше национальное достояние, его нужно поддержать любой ценой. Вот. И с этим я не согласен. Я считаю, что лучше деньги, которые отправляются на поддержку АвтоВАЗа, раздать рабочим АвтоВАЗа. Мне кажется, что такие огромные суммы уже обещаны на поддержку АвтоВАЗа, что, в принципе, можно было бы распорядиться ими как-то по-другому.
А в этом случае как? Вот все эти тысячи получат деньги, и чего они будут делать? Они же не готовы начать собственное дело, например.
Вы знаете, есть много других социально уязвимых групп в российской экономике, чем здоровые люди, работающие на АвтоВАЗе. У нас есть инвалиды, у нас есть дети, у нас есть люди безработные, которые не получили эти тысячи, не рублей, а долларов, которые мы тратим на АвтоВАЗ. Вот. Поэтому я думаю, что вот вопрос такой. Экономика, к сожалению, это наука не о том, как распределять бесконечное количество денег. К сожалению, экономика – это наука о том, как распределять деньги, когда их не хватает. И вот надо как-то определяться с приоритетами.
Ну хорошо, а вот эти вот вы видели же строителей вагонов, которые выглядят очень симпатично. И вот как чистых от нечистых отделить? Вагоны вроде бы ничего, может и хорошо, что на них дадут дополнительные деньги.
Ну, вы знаете, это на самом деле самая серьезная проблема. Дело в том, что в последние годы государство начало играть в экономике слишком большую роль. И теперь очень трудно отделять, как вы выражаетесь, чистых от нечистых. Если бы государство играло меньшую роль, то конкуренция и рынок справились бы с этой проблемой. Теперь в каждом конкретном случае государство должно отвечать на этот вопрос. В данном случае, насколько я понимаю, речь идет о том, что РЖД пообещала закупить эти вагоны, но сейчас не может выполнить эти обязательства. Мне кажется, что тут государство должно каким-то образом либо заставить РЖД, либо само выполнить эти обязательства. Потому что одна из функций государства – это все-таки создавать доверие и уверенность в том, что обязательства и контракты выполняются. Я не уверен, что это был юридически обязывающий контракт, но даже если это было соглашение о намерениях, возможно, что об этом стоило бы вести речь.
Ирина Волкова нам пишет, и сегодня я уже не первый раз читаю такие мнения по поводу вчерашнего интервью Медведева. Интересно, сам Медведев имеет хоть малейшее представление о цифрах, которые подсовывают его подчиненные. Когда слушаешь по субботам репортерские истории из глубинки, причем из европейской части или из-за Урала, об уже умерших поселках, деревнях, волосы дыбом встают, а тут миллиарды, кредиты, ипотеки и так далее, и так далее.
Вы знаете, я очень редко встречаюсь с президентом Медведевым, но когда я с ним встречался, он всегда производил на меня впечатление адекватного и очень информированного человека. Более того, в рамках своей квазипредвыборной кампании не в 2008 году, а в 2006 и 2007 году он в рамках работы над нацпроектами объехал всю страну. Конечно, встречи с народом организовывались там специальным образом. Тем не менее, я думаю, что он был в сотнях школ, в десятках больниц, и в этом смысле он очень хорошо информирован о том, что происходит в стране. И кроме того, не могу ничего плохого сказать о его советнике. Наоборот, мне кажется, что у него работает очень квалифицированный советник.
Ну вот господин Добрый, в противовес нашей предыдущей слушательнице, пишет, что как раз он убежден в том, что вторая волна кризиса отменится, она разбилась о грамотные действия ЦБ по спасению нашей финансовой системы, и теперь нагнетание страстей выгодно тем политикам, которые еще надеются на протестное настроение в обществе. Это мы прокомментируем с вами, Сергей, сразу же после, да, после того, как пройдут новости в эфире «Свобода». А в программе «Время политики», которая выйдет в эфир после 22 часов, Михаил Соколов расскажет о том, как неспортивные выборы проходят в Сочи, мэрский раут Олимпиады. Там будут репортажи как раз вернувшегося оттуда Михаила Соколова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Выступление президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада на конференции ООН по борьбе с расизмом в Женеве ознаменовалось скандалом. После того, как иранский президент обвинил в расизме Израиль, несколько протестующих прервали его речь криками «расист». Делегаты из западных стран, протестуя против слов Ахмадинеджада, покинули зал заседаний. Израиль и США бойкотируют форум. Бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев заявили, что им непонятны обвинения, предъявленные по второму уголовному делу, и просят прокурора их разъяснить. В Москве в понедельник милиция разогнала пикет, который пытались организовать у здания Генеральной прокуратуры представители самарской организации «Союз ветеранов Чернобыля». Четверо участников пикета были задержаны. Конституционный суд России запретил задерживать увольнение в запас военнослужащих, находящихся под следствием. Россия по-прежнему заинтересована в строительстве газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря и считает этот проект выгодным для Европы. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Финляндию. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин вновь повторил, что российские власти должны законодательно закрепить отмену смертной казни. На Ямайке в аэропорту города Монтего-Бэй полиции сдался человек, захвативший канадский пассажирский самолет и удерживавший в заложниках 6 членов экипажа. Никто не пострадал. В Киргизии объединенная оппозиция выдвигает единым кандидатом на президентских выборах бывшего премьер-министра Алмазбека Атамбаева. Выборы назначены на 23 июля. Правительство Чехии исключило российскую компанию «Аэрофлот» из числа претендентов на приобретение контрольного пакета акций чешских авиалиний.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сергей Гуреев, ректор Российской экономической школы, сегодня с нами в студии. Мы обсуждаем, наступит ли в России вторая волна кризиса, каковы прогнозы, как с этим совсем быть, какие настроения в обществе, как себя ведут в антикризисных мерах чиновники и что думают по поводу их действий экономисты. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Сергей, вот сразу вопрос от вашего тезки. Спрашивает Сергей вас. Многое непонятно, к кому, собственно, обращался Медведев. К покупателям жилья или к застройщикам? Если к покупателям, то ставка 8% кредита или 78% не имеет никакой разницы из-за умопомрачительных цен за квадратный метр. Если к застройщикам, то можно ли это понимать так, что помогать финансово будут им, а не людям, чтобы цены квадратного метра они держали выше крыши?
Это очень хороший вопрос. Действительно, цены очень высоки, и действительно, во многом жилищная политика пока не увенчалась успехом, именно потому, что поддержка ипотеки, поддержка спроса на жилье молодых семей, военнослужащих и так далее, в условиях монополизации жилищного рынка приводит к тому, что эти деньги перетекают просто в карманы застройщиков, продавцов жилья и, в конце концов, коррумпированных чиновников, торгующих разрешениями, согласованиями на строительство. И, тем не менее, вот сейчас цены снижаются, и люди, которые хотят купить квартиры в кредит, должны, мне кажется, иметь такую возможность. И очень хорошо, что государство берет на себя часть издержек по ипотечным кредитам. И это правильно, потому что во многом государство отвечает за то, что ставки процента столь высоки.
Угу. Ну вот, по сути дела, вы ответили и Андрею Зуденцову, потому что он не верит Медведеву, что цены на ЖКХ будут понижены только потому, что он об этом сказал. Вы, по сути дела, в категориях веры не рассуждаете?
Не рассуждаю. Мы все увидим. Дело в том, что это такая ситуация, кризис такая ситуация, где предсказывать что-то очень трудно. Но то, что государство направляет серьезные средства в этом направлении, наверное, может помочь.
Алла Павловна спрашивает, насколько известно, в новом бюджете снижены расходы на здравоохранение, а именно на стационарное лечение. Ну, тут, естественно, есть реакция, но дальше вопрос, снижены ли расходы на бывшее четвертое управление, где лечатся наши депутаты, или у них расходы остались те же самые. Вы не лечитесь в четвертом управлении?
Я не лечусь, Сергей, в четвертом управлении.
Это, в общем, теперь не четвертое управление, это все, что отнесено к администрации президента.
Управление делами президента. Управление делами, знаете, да. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я в этом не разбираюсь, но из того, что я читаю в газетах и слышу по радио, я чувствую, что многие члены парламента лечатся в других странах.
Да, вот. И уже даже не в четвертом управлении. На что Надежда вот тут реагирует очень жестко. Может, надо стрелять всех этих коррупционеров, как в Китае? Так, может быть, им это укоротит руки.
Я против расстрелов, в том числе расстрелов коррупционеров, потому что я думаю, что ошибиться очень легко.
Михаил Андреевич, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот скоро заканчиваю платить кредит в Русском стандарте. Сейчас повышается процент на новый кредит, я хочу взять, или нет, в частных банках?
А на что вы берете кредит?
Ну, просто на текущие расходы.
Я думаю, что, скорее всего, кредиты, новые кредиты будут действительно дороже. Я думаю, дороже, что ставки, да, повысятся, конечно.
Так, они так 40%, что еще больше будет?
До 50. Ну, нет, наверное, 40% не будет, вот, но я думаю, что тогда, значит, что кредит, который вы сейчас выплачиваете, вы его взяли, наверное, очень давно, до того еще, как ставки повысились, наверное, года 2 или 3 назад, да? Или...
Да-да-да, давно уже взял.
Нет, наверное, будет не 40%, поищите на рынке, я думаю, что будут кредиты и подешевле, конечно.
Спасибо.
Георгий, Москва, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот... Переход от советского метода хозяйствования на рыночное полностью провалился, понятно, всей стране. Но я хотел бы спросить, почему же, если перешли на рыночные механизмы по всей стране, почему эти механизмы не перенять у западных стран, у Западной Европы? Там же есть механизмы обеспечения населения через ипотеку, и в Америке, и в Западной Европе. Почему это не берется? Можно подключить Центральный банк к этому делу, чтобы люди не страдали, внесли деньги большие и не получали квартиры. Но это что, в этом было заинтересовано само государство?
Георгий, ну тут есть сразу много вопросов, на которые можно ответить. Ну, во-первых, как ни странно, я не согласен с тем, что переход от советских методов хозяйствования к рыночным провалился. Я только что ездил на Кубу, и это такая прививка против ностальгии по социализму. Это действительно страна, которая могла бы жить очень богато и живет, к сожалению, в нищете. Во-вторых, вы говорите про ипотеку. Когда вы говорите о том, что люди внесли деньги и не получили квартиру, как правило, в ипотеке все происходит наоборот. Вы не платите за квартиру сначала, а получаете ее, а потом уже платите за это. И это действительно жаль, что это началось только в последние несколько лет, а не сразу в 90-х годах. Но, к сожалению, переход к рынку – это очень болезненный процесс. И сразу, когда был спад производства и высокая инфляция, такие сложные рыночные механизмы, как ипотечный кредит, не работал. Но в последние годы он начал работать, и это как раз и есть достижение рыночных механизмов. К сожалению, действительно, сейчас этот рынок находится в очень тяжелом положении в связи с кризисом. Но если, я думаю, что вы правы в том, что устойчивая, развитая рыночная экономика невозможна без хорошо работающего ипотечного кредита. Поэтому либо мы построим новый ипотечный кредит после кризиса, либо у нас не будет устойчивой рыночной экономики и соответствующими неприятными последствиями.
Хорошо, Сергей, а скажите, все-таки имеет смысл нам ждать второй волны-то кризисной? Или можно успокоиться? А если все-таки ждать, то что делать гражданам главным образом?
Ну, это вопрос того, что, наверное, такие проблемы возникнут. Я надеюсь, что власти начнут этим заниматься, и что банки этим начнут заниматься, так или иначе. Что касается граждан, то гражданам нужно внимательно смотреть на свои вложения в банки, помнить о том, какие вклады застрахованы и какие вклады не застрахованы системой страхования вкладов, смотреть на то, какие ставки предлагают банки, и не поддаваться на слишком заманчивые предложения, если эти предложения не застрахованы системой страхования вкладов. Пока система страхования вкладов, которая обеспечивает 700 тысяч рублей, работает и работает хорошо, все банки, которые прогорели, все их вкладчики получили свои деньги назад в течение 2 недель буквально, и в этом смысле пока, как ни странно, эта система работает очень эффективно.
А вот просто несколько вопросов еще с пенсией возникают, потому что вот все боятся того, что ее будут, что-то с ней будут делать, потому что должны вроде бы реформировать пенсионную систему как раз в момент кризиса. И, например, сейчас пошла эта странная реклама, вы не обращали внимания по телевизору, значит, такие среднего возраста граждане рассказывают теперь всем, что нужно вот вкладывать на 1000 немножечко побольше, и потом ты получишь столько-то. Такая немудренная, простенькая формула. Люди не въезжают, что это такое, но как-то так вздрагивают, а мне это напоминает, опять же, без подробностей, Леню Голубкова, потому что вложил, а денежки, или там хопер-инвест, известная погода. Что это такое? Зачем это сейчас делается во время кризиса?
Это показывает, что государство выполняет свою стратегию реформирования пенсионной системы, построения накопительной пенсионной системы. Момент действительно не очень удачный, потому что, например, негосударственные пенсионные фонды потеряли очень много денег. Не только в России, в Америке тоже. В России гораздо больше, чем в Америке. Но в Америке многие люди, которые предпенсионного возраста, теперь вынуждены не выходить на пенсию, а продолжать работать, потому что половина их пенсионных накоплений фактически сгорела. Вот, в России сгорела не половина, а во многих случаях 80% пенсионных накоплений у многих людей. Это, правда, относится не к людям предпенсионного возраста, к более молодым людям. Но вот эта инициатива, о которой вы говорите, это очень правильная инициатива, которая заставляет людей задуматься о будущем и вкладывать свои деньги в накопительную систему. И более того, стимулировать это равным вложением государства. На каждые 12 тысяч рублей в год государство платит своих 12 тысяч рублей, если человек вкладывает деньги в накопительную систему. Вы правы в том, что пока непонятно, сможет ли государство защитить эти деньги хотя бы от инфляции. Пока это ему не удается. Но справедливости ради надо сказать, что государственный пенсионный фонд работает, к сожалению, он работает не очень хорошо, но, к сожалению, он работает гораздо лучше за последний год, чем негосударственный фонд.
Хорошо, но если вдруг окажется, что люди в очередной раз поверят, это должны быть какие люди? Вот какого возраста?
Ну, это распространяется на людей моложе 67-го года рождения.
Да.
Вот. Эти люди действительно видели, что их родители, их бабушки и дедушки часто были обмануты государством с точки зрения пенсии. Вот. Поэтому многие из этих людей, наверное, думают, что они скорее будут накапливать эти деньги сами себе на пенсии, чем вкладывать их в этот инструмент. Правы они или нет, покажет время. В принципе, в теории, государство делает все совершенно правильно.
Реклама только странноватая. Опять же, люди старше даже нас с вами рекламируют сейчас эту историю. Я боюсь эффекта, что люди старше уже предпенсионного возраста чего-нибудь подумают про эти схемы и пирамиды. А те, кому надо бы про это подумать, даже не обратят внимания.
Но это плохо, потому что надо помнить, что мы-то собираемся дожить до пенсионного возраста.
Да.
Вот я моложе 67-го года рождения. Я собираюсь дожить до пенсионного возраста. И мне интересно, как я буду жить, на какие деньги. Вот, поэтому я должен планировать это тем или иным образом. Другое дело, что в России пока нет прецедента того, что люди получили накопительную пенсию в полном размере.
Фонд будущих поколений, о котором Кудрин и премьер говорили очень красиво еще полгода или год назад, он вообще еще существует? И если существует, то каковы его перспективы? И на сколько поколений лет его хватит? Виктор из Москвы вам задает вопрос.
Виктор задает совершенно правильный вопрос. Он абсолютно связан с предыдущим вопросом, потому что фонд будущих поколений, точнее, фонд национального благосостояния создан именно с целью расплатиться по пенсионным обязательствам через 10-15 лет. И как ни странно, вот все те пертурбации с бюджетом, которые сейчас происходят, не трогают фонда национального благосостояния напрямую. Государство занимает у него деньги. Этот фонд дает деньги взаймы российским компаниям или банкам. Надеюсь, что эти деньги будут возвращены. Но дефицит бюджета этим фондом не финансируется. Дефицит бюджета финансируется из резервного фонда. Это другой фонд. Поэтому, как ни странно, до сих пор те обещания, которые давал Алексей Кудрин с точки зрения формирования этих двух разных фондов, пока не выполняются.
Сергей Митрофанов из Москвы спрашивает, наверное, кто-нибудь учится или знает про вашу школу. Как переживают кризис ваши студенты?
Студенты переживают, потому что им надо, особенно студенты второго курса, они выходят на у нас магистратуру, и вот студенты, которые заканчивают второй курс магистратуры этим летом, они переживают, потому что я думаю, что в среднем они будут получать зарплату вдвое или втрое меньше, чем год назад, потому что большинство наших студентов...
Если устроятся.
И мы над этим работаем, я думаю, что все устроятся, но той зарплаты, которая была прошлым летом или два года назад, у них не будет, потому что большинство из них, из наших выпускников работает в банках, инвестиционных банках, там с рабочими местами сейчас огромные проблемы. Но наша школа отличается тем, что после нее можно уехать учиться в аспирантуру в Америку, в очень хорошую аспирантуру, многие наши выпускники уезжают, пойти работать в органы государственной власти здесь, пойти работать в реальный сектор, в аналитические отделения компании и так далее. Поэтому, конечно, инвестиционным банкиром этим летом стать будет очень трудно. Но другие карьеры тоже открыты, и самое главное, мы своим студентам пытаемся рассказать о том, что ситуация на самом деле тяжелая, мы не пытаемся их обманывать, пытаемся им помочь устроиться.
А интересно, ваши студенты или вы с ними обсуждаете дело Ходорковского?
Безусловно, люди задают мне этот вопрос, и я считаю, что второе дело Ходорковского, я не понимаю, в чем это дело. То есть, вот как вас в новостях только что сказали, что Ходорковский и Лебедев не понимают обвинения прокурора, я тоже не понимаю. Мне кажется, что они внутренне не согласованы. То есть нельзя украсть столько денег, при том, что компания добыла столько нефти. Такого просто не бывает.
То есть больше, чем она, в принципе, добывала.
Да,
и, собственно, за что тогда их посадили в предыдущее время? Чего они не выплатили?
Предыдущее дело тоже вызывает много сомнений. Но это дело я не понимаю. Мне кажется, что оно не выдерживает критики.
А что вы думаете, поскольку вот завтра, скорее всего, будет рассматриваться дело Бухминой, а Будо, что вы думаете, вот после того, как президент Медведев на минувшей неделе столько дал сигналов, хотя про Бухмину у него какой-то, по-моему, блок стоит, он ни на чей вопрос ни Дмитрия Муратова, ни правозащиты, он просто посчитал, что, ну, вот это по закону должно быть решено. Хотя помиловал там, по-моему, здесь десяток человек на минувшей неделе. Как вы думаете, какова перспектива здесь?
Вы знаете,
как с разговорами о гражданском
обществе? Я не очень хорошо понимаю. Я думаю, что президент Медведев сказал, что он не собирается влиять на суд. Вот. Это не означает, что он не может или не может помиловать Светлану Бахмину. Я лично подписал прошение, как и десятки тысяч россиян. Я считаю, что, опять-таки, ее дело кажется мне странным, но здесь вопрос уже и не в деле, а просто в чистом милосердии. И посмотрим. Во-первых, и само решение завтра не отменяет возможности помилования. У меня тоже есть дети, мне кажется, что тут просто речь идет о том, что должно быть принято простое человеческое решение о милосердии. Вот. Но мы посмотрим, что скажет завтра суд. Я думаю, что ответ Медведева был именно такой, что он не хочет высказываться на тему дела, которое еще не решено в суде, именно как юрист, с точки зрения верховенства закона и так далее.
Ну да. А с точки зрения как мужчина и отец тоже малолетнего ребенка. Ну ладно, оставим ему это право. Андрей из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Угу. Российский народ, конечно, великий народ, но его жалко, он работает за гроши. Единственная страна, которая такие, ну не единственная, такие низкие зарплаты, очень низкие, банкиры... Фирмачи получают огромные деньги, грабят народ, народ работает за гроши. Почему бы не поднять зарплаты правительству? Просто по всем структурам, по всем видам, структурам экономики, везде, во всех сферах деятельности человека. Вот. Потому что они сами повязаны в этом и сами с этого получают деньги. Не зря Соломон сказал, когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники. Но демократы верят, что они все-таки победят на выборах в будущем. Вот как вы думаете, эти правители, они примут, вот, пожалеют свой народ, такие низкие зарплаты? Посмотрите...
Ясно, Андрей,
вообще.
Ясно, что проблема зарплат, пенсий, которые очень невелики.
Андрей, ну, чудес не бывает, и денег действительно в бюджете нет. Вот. И вот в этом году в бюджете будет огромный дефицит, который нужно будет возвещать из резервного фонда, который кончится либо в следующем году, либо в 2011 году. Если говорить о зарплатах на частных предприятиях или в банках, к сожалению, мы получаем те деньги, которые мы зарабатываем. Средний россиянин производит примерно в 3 или в 4 раза меньше продукции, услуг, товаров, чем средний американец. Потенциал для увеличения производительности есть. Есть он огромный, и эту производительность можно увеличить в разы в течение буквально 10-20 лет. И я думаю, что это будет происходить, если, как вы правильно говорите, будет остановлена коррупция, если будут созданы условия для честной конкуренции, и государство будет уходить из экономики с тем, чтобы люди сами могли заработать себе деньги. Ситуация, где государство назначало зарплаты, я жил в такой стране, и вот мне кажется, что, к сожалению, эта страна обанкротилась и развалилась, она называлась Советский Союз. Советский Союз распался не потому, что был какой-то заговор заокеанских врагов, а потому, что у него элементарно кончились деньги.
Хорошо. А вот скажите мне, пожалуйста, а какое настроение, по-вашему, нужно сейчас транслировать людям? Что объяснять и о чем предупреждать? Как нужно разговаривать, в том числе вот с нашим предыдущим слушателем? Как помочь людям быть деятельными и не бояться будущего?
Вы знаете, вот мне кажется, мы начали с разговоров президента Медведева по телевизору. Мне кажется, это очень важная вещь. Нужно честно разговаривать со своими согражданами и рассказывать им, что правительство делает, если речь идет о правительстве. Я думаю, что сообщать людям, что правительство создает возможности, а людям нужно рассчитывать в основном на себя, особенно тем людям, которые могут что-то сами сделать. Это очень, очень правильно. С другой стороны, не нужно делать вид, что ситуация очень простая, и вот это то, что нам стоило очень дорого, что осенью телеканалы долго утверждали, что кризиса у нас нет, это обошлось нам на самом деле в сотни миллиардов долларов. И вот ровно сейчас, чтобы восстановить доверие к словам чиновников, Центральный банк как раз и держит ставки высокими, а курс рубля завышенным, с тем, чтобы восстановить доверие к своим словам. Потому что, к сожалению, по мере того, как чиновники говорили, что у нас все нормально, и пытались удержать курс рубля там, где он был, население убеждалось в том, что они говорят не всю правду. Вот правду нужно говорить. Президент Медведев вчера в интервью сказал очень важную вещь. Есть люди, которые говорят, что демократия и стабильность несовместимы. Я думаю, что он имел в виду, что есть люди, которые говорят, что нельзя говорить народу всю правду, иначе начнется катастрофа.
Да, и каждый раз здесь очень многие люди, в том числе либеральных, там, ваших взглядов.
Ну, значит, не моих все-таки.
Ну, да, может быть, не ваших, тем не менее, вы сами сейчас сказали, лучше не говорить...
Называть конкретные банки я не буду. Да. Вот. Говорить там, о том, что ситуация в банковской системе тяжелая,
да.
я хотел бы сказать. Вот. Угу. Просто банковская система построена таким образом, что мы с вами можем сегодня, если бы мы были на Первом канале, например, мы могли бы с вами обанкротить любой банк, просто сказав, что там кончатся деньги, народ бежал за деньгами, и любой, даже самый здоровый банк не смог бы расплатиться. Вот, поэтому такие вещи делать нельзя.
А что тогда нужно говорить на Первом канале, чтобы вот все-таки настроения были правильными? Не охранительными, а правильными.
Мне кажется, нужно честно говорить, смотрите, вот действительно в банковской системе есть проблемы, и тогда нельзя уже будет говорить, что нам все равно, что мы будем делать. Тогда, если по Первому каналу будут говорить, что в банковской системе ожидаются проблемы, то тогда в антикризисном плане правительства придется прописывать, что мы с этими проблемами будем делать. Потому что любой уважающийся депутат не сможет не задать этот вопрос. Если по телевизору будут говорить о том, что этот вопрос имеет право на существование. Пока по Первому каналу говорят, что все нормально, возникает такой какой-то заговор молчания, как будто все проблемы уже решены. А, к сожалению, проблемы еще не решены. Вы говорили о том, что один из ваших слушателей говорил о том, что это все нагнетают политики, которые хотят сыграть на протестных настроениях, но это относится и к людям, которых не отнесешь к оппозиции, таким как Алексей Кудрин или Герман Греф, люди, которые последние 10 лет беззаветно работают на сегодняшнюю власть и делают это достаточно успешно, они говорят о том, что ситуация тяжелая.
Сергей, Московская область, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей, поселок Тугалевский Бор. У меня, знаете, что-то плохо с арифметикой. Я никак не могу понять и посчитать одну простую вещь. До кризиса в агентстве страхования вкладов было немногим более 80 миллиардов, если я правильно помню. Обанкрочено меньше 20 банков из более чем 1000 банков в России. И запасы денег снизились примерно до 70 миллиардов, то есть на восьмую часть. По прогнозам даже наших ответственных чиновников, чиновников, не менее 200 банков, а то, может, и половина будет еще обанкрочена. Вот два вопроса в этой связи. Откуда возьмутся деньги в агентство страхования вкладов, при том, что вкладов более чем на триллион у населения в нынешних банках? Или вопрос второй. Если этих денег не хватит, какое количество людей будет гоняться с дрынами за чиновниками, которые пообещали, что денег хватит? Спасибо.
Сергей, это очень правильный вопрос, но пока действительно речь идет о банкротстве мелких банков. Вот, вкладов на самом деле не триллион, а гораздо больше, к сожалению. Вот, действительно, если сейчас обанкротятся все банки, то даже застрахованных вкладов у нас целых 60%, 65, по-моему, процентов, если смотреть на сумму, а не на штуки. То, в общем, речь, конечно, идет о том, что если обанкротятся все банки, то денег, конечно, в этом агентстве не хватит. Но я думаю, что, во-первых, крупные банки не обанкротятся. Во-вторых, как раз и для этого и нужны те меры о борьбе с плохими активами и с банкротством банков, о которых я говорил. Но я думаю, что государство не сможет позволить себе вот ту ситуацию, о которой вы говорите, где люди будут гоняться с палками за чиновниками. Поэтому эти деньги будут найдены в резервном фонде, будут заняты за рубежом, где угодно, но будут выплачены, потому что если государство не сможет расплатиться по обязательствам агентства страхования вкладов, я уверен, что это правительство будет сметено народным негодованием. И оно это очень хорошо понимает.
Саша, вот нас спрашивают из Москвы, очень коротко скажите, распространяете ли гарантии государственного страхования до 700 тысяч рублей на валютный счет?
По-моему, да.
Угу. Вот Сергей Митрофанов пишет, что сегодня у вас очень симпатичный собеседник, отвечает коротко и конкретно, приглашайте его почаще. Так что зову вас, Сергей. И последний вопрос, минута у нас. Как вам кажется, какой России выйдет, кризис же закончится, он же не вечный, из кризиса? Чуть более открытый, чуть более закрытый или совсем другой?
Я думаю, что Россия будет более открытой и более конкурентной страной. Я думаю, что больше власти в более широком понимании, больше полномочий будет у тех людей, которые рассчитывают на себя, а не на государство.
Угу. То есть это все-таки будет означать, что какая-то либерализация режима произойдет? Или это совершенно не обязательно?
Да, я думаю, что произойдет.
Произойдет. Сергей Гуреев, ректор Российской экономической школы. У микрофона была Анна Качкаева. Я вас всех благодарю за сегодняшний разговор. И напоминаю, что сразу же после нас в эфир выйдет программа «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. Темы на процесс по делу Ходорковского и Лебедева выступили подсудимые их адвокаты. Какую оценку они дали обвинению? Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин представил ежегодный доклад своего ведомства. А в Женеве открылась конференция ООН по противодействию расизму. Как относится к участию в ней президент Ирана Махмуда? Как относиться к участию в ней президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада? Это программа «Время свободы». Итоги дня. Андрей Шары. Всего вам доброго. До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему ведущие европейские страны объявили бойкот международной конференции ООН по борьбе с расизмом?
Комментарии экспертов.
Экономист Сергей Алексашенко считает, что будущий год будет не легче нынешнего, но остается оптимистом.
В блогах свободы.
Фотокорреспондент Евгений Кондаков вспоминает докризисных олигархов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.